Андрій Римарук, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» в нашей студии. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Андрея, и, собственно, фонд представлять особенно не нужно. Многие знают, что «Повернись живым» помогает армии, начиная с 2014 года. И основная специализация – это высокотехнологичное оборудование, это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика всевозможная, ну и многие другие средства, которые необходимы военным. Андрей, ну начнем с того, что вы тоже проехали всю линию фронта, недавно вернулись, то есть от станицы Луганской до Широкино, да? Какие изменения вам бросились в глаза?
Ну, особо кардинальных изменений на линии разграничения, конечно, я не увидел, там есть чуть-чуть другие нюансы. Есть ряд подразделений, которые стоят уже практически год на передовой. Они вот уже видно, что морально, психологически немножко устали, и хочется ребятам отдохнуть.
И нет какой-то ротации, да, не происходит?
Ротация, как бы, она будет плановой, и она есть, но с моей точки зрения сейчас заминочка немножко пойдет из-за как раз российско-белорусских учений, потому что часть сил, оборонных средств стянулись на север страны, северо-запад.
Да, ну что логично, да, для то того, чтобы не было никаких неожиданностей, и все пути в Украину были прикрыты.
У нас там тоже свои учения будут.
Учения, да.
Да, конечно.
Ну да, а что делать? Да, и вот по вашему мнению, я единственное, что скажу, что Андрей Рымарук сам отслужил, был в зоне боевых действий в качестве военнослужащего, это 15-16 годы, да?
Да.
Разделяете ли вы оптимизм, что армия меняется в лучшую сторону?
Ну, конечно, она меняется. То есть, если посмотреть снабжение, сравнять снабжение 2014 года, 2015, 2016 и 2017, это уже совсем две разные армии. То есть, одежда стала более качественная, питание стало более качественным. Там, ребятам начали просто свежее мясо выдавать, не замороженное, а свежее. То есть, они себе могут сварить борщ и тому подобное. Если в коллективе есть умелый повар, он из тех продуктов, которые выдает государство, делает просто невероятно вкусные борщи и может сварить невероятно вкусный плов.
А, как правило, повар найдется в каждом подразделении.
Конечно.
Были бы хорошие продукты, правда?
Конечно, все хотят кушать.
Да. А вот то, что касается вашей специализации, это обеспечение именно высокотехнологичным оборудованием. Происходят ли качественные изменения?
Я не знаю, к большому сожалению, либо к большому счастью, фонд продолжает занимается и продолжает заниматься высокоточной оптикой. То есть это тепловизоры, тепловизионные прицелы, дневная оптика, бинокли, трубы и прочее, прочее, прочее. Параллельно мы для себя открываем новые направления, то есть поставили задачу к концу года доставить в каждый батальон коптер. То есть это такой небольшой беспилотный аппарат, которого более-менее, ну, которого практически достаточно для аэроразведки каждого подразделения. То есть мы уже потратили порядка 600 тысяч гривен, и вот, в принципе, уже 600 тысяч гривен позволило нам обеспечить где-то порядка 60% фронта. То есть сейчас практически у каждого батальона, вот я поеду еще на следующей неделе, доукомплектую подразделение, практически у каждого батальона будет свой коптер. То есть зона ответственности батальона по дальности ведения огня — это 5 километров, и как раз мы им привозим такие коптеры, которые залетают на 4,5 километров. Параллельно мы очень сильно занялись обучением личного состава.
Да, я вот хотел спросить, коптеры — это техническая часть, а ведь нужно подготовить пилотов, которые будут ими уметь пользоваться.
Тут как раз нам помогло государство. Потому что очень большая часть солдат, которые непосредственно должны заниматься аэроразведкой, они уже давным-давно прошли обучение. Они уже готовы. То есть, если я вижу, что человек умеет управлять этим коптером с закрытыми глазами, я его выдаю.
Прекрасно.
Если
то есть,
он
в учебных частях прошли обучение?
Да, да, да. То есть, все сейчас, в принципе, любой батальон, любая воинская часть может отправить в Житомир человека, чтобы он обучился летать либо на коптере, либо на беспилотном самолете там, определенной модели. В этих учебных центрах эти аппараты есть. Вот. Я смотрю, если человек ас, я ему даю. Если нет, я веду диалог с командиром подразделения, чтобы отправил человека доучиться. И этот самолет, как бы он там уже остается, он просто ждет своего времени. Вот и все.
Своего пилота ждет.
Да, конечно.
Да? А если вот так, не раскрывая никаких военных секретов, но пошел ли у нас процесс производства в Украине высокотехнологичного оборудования, тех же коптеров, например, да, дронов?
Конечно, пошел. То есть, как бы, Министерство обороны сделало госзаказ, и уже к середине следующего года практически в каждом, не практически, а в каждой бригаде будет свой беспилотный аппарат. Один, две, а то иногда в некоторых подразделениях три единицы. То есть государство...
Это все украинское производство.
Да, специалисты в Днепропетровске, которые в свое время разработали, ну, я считаю, один из уникальнейших беспилотных аппаратов ЛУЛЭКа. Государство у них заказало больше 100 или 120 единиц, я сейчас точно не припомню.
И название как... красивое, ЛУЛЭКа.
Да, и как бы вот в следующем году уже практически, они будут уже во всех подразделениях, которые находятся, либо готовы выйти на передовую, либо которые уже там находятся. И специалисты, которые умеют летать, они уже готовы. Осталось только поставить их.
А вот говорит ли это о том, что у нас процесс вот такого обеспечения высокими технологиями, насыщения армии высокими технологиями пошел, и вот может быть как пример, это пример израильской армии, да, которая вначале закупала все, а потом в силу того, что постоянная военная угроза существует, да, очень многие вещи научились в том же Израиле либо модернизировать, либо производить. Вот, возможно, у нас будет запущена военная индустрия, ведь это не только там дроны и коптеры. Может быть, речь пойдет и о тех же тепловизорах, например.
Ну, с тепловизорами тут, конечно, я думаю, что наши заводы, они могут производить. Тот же Арсенал, те же, если возобновить производство заброшенных львовских заводов, там Фотон, заброшенного Ивано-Франковского завода Электрон, у них есть специалисты, у них есть те умы, которые в свое время делали телевизоры. Там особо разницы большой нету, нужно просто взять технологию. Мы видим, что Укроборонпром, ну да, его нужно реформировать, там очень сильная коррупция, но не без этого. Выходят, не буду говорить, что там минометы «Молот» — это своя, такие грабли, на которые мы наступили.
Но именно мне, по качеству, да?
Именно по качеству. Но мне очень понравились, вот, к примеру, те же БТР-4 «Буцефалы». Шикарная вещь, просто шикарная.
Вы воевали на них, да?
К сожалению, не воевал. Еще воевал на старой технике, но я был, сидел в блиндаже, когда на блиндаж падал 152-й калибр. И...
Это самоходная артиллерийская установка,
да,
обстреливала.
Да, да. И видел, как наш БТР-4 разбирает блиндаж противника. Я им сочувствовал. Ну, честно, я хлопал в ладоши. Я бы там не хотел оказаться. Лучше быть под 152-м. Там просто бревна взлетают один за другим. Вот и все. Шикарная
вещь. Вот так работает новая украинская техника.
Да, и причем, то есть, как бы там ты видишь, куда стреляют. Там установлена очень шикарная камера. Ты можешь стрелять как ночью, так и днем. Ты можешь... Мы даже ребят немножечко доучили, и им теперь не нужно выезжать напрямую наводку. Они могут с закрытой позиции навесом валить по противнику, вообще даже не светиться, откуда они стреляют. То есть, как бы, обучение — это второе наше самое серьезное направление, перед которым мы себе вот поставили план, задачу. Вот. Мы сейчас очень сильно взяли за обучение инженеров, то есть это саперы, подготовка. Специалисты приезжают, работают с ребятами непосредственно на востоке Украины, делятся полностью всеми своими знаниями, а вот уже экзамен и закрепление своих успехов и закрепление знаний проходит непосредственно в серой зоне. Дальше. Снайпинг. Мы готовим, то есть мы уже обучили не один десяток снайперов. Приезжает специалист, обучает, там сдают экзамены и прочее, прочее, прочее.
Мы это фонд «Повернись живым».
Да, мы взяли на работу официально на зарплату таких специалистов, которые, ну, асы своего дела. То есть, к примеру, инженера, они в свое время были в миротворческих миссиях там в Сирии, в Ираке, в Иране, воевали в Афганистане. То есть они растяжку поставят в любом месте, даже в канализационной трубе. И третье направление — это корректировка и наведение огня. То есть мы разработали свою программу, которая на сегодняшний день... Можно так сказать, она как армия СОС, но чуть-чуть отличается.
Это компьютерная программа.
Да, она устанавливается на планшете, то есть как бы человеку уже не нужно там, там сидеть, привязываться к какому-то ориентиру, там, использовать огромную бусоль. Ему нужно установить, там, к примеру, миномет, либо там любое другое орудие, указать на планшете, с чего он стреляет, где он находится и куда он хочет попасть. И оно там, за считанные секунды дает ему полностью всю корректировку, что там нужно накрутить на миномете, на СПГ, на АГС, там, я не знаю, или на том же БМП, или БТР. Вот и все.
И это разработали украинские айтишники, да?
Да, да. Это вот как раз наша разработка. Вторая наша разработка, которую проспонсировал фонд «Поверни живым», это ГИСАРТА. Система определения и наведения артиллерийского огня, то есть для крупной артиллерии. Шикарная вещь. Министерство обороны приняло его на вооружение. И я больше, более чем уверен, что к концу года вот программа «Армор» для орудий пехоты тоже будет принято на вооружение.
Это тоже разработка фонда «Повернись живым»?
Не фонда «Повернись живым», мы спонсировали этот проект на самом начале его создания.
Слушайте, ну вот так волонтерские инициативы становятся частью военной индустрии. Очень интересные вещи происходят.
Да. То есть... Ну, смотрите, у ЛЭК уже разработали тоже энтузиасты-волонтеры.
Энтузиасты, да, безусловно. Вот, причем они очень много пробовали, там, экспериментировали.
Да.
Пока
да.
Нашли необходимые там модели аэродинамические.
Конечно. Есть более мощные самолеты, которые не на электродвигателях, на бензинах. Вот, то есть как бы есть там определенные модели. Немножечко хромает, но я думаю, что в следующем году ребята допилят свой этот гаджет, и Министерство обороны тоже возьмет их на вооружение, либо сделает госзаказ и тоже закажет там самолетиков 10-20. Без аэроразведки на Востоке делать нечего.
Никуда.
Мы
да.
должны 24 часа в сутки видеть противника как фронтально, так и с высоты птичьего полета.
Вот, кстати, по поводу 24 часов, наши летательные аппараты беспилотные, дроны, самолеты, они ночью видят?
Конечно. Монтину, то есть беспилотные, ни для кого это не секрет. В ЛЭКИ-100, которая будет в следующем году во всех подразделениях, есть как дневная голова, так и ночная голова с тепловизионной камерой.
Друзья, вот так развивается военная индустрия Украины. Уже очень многие приборы производятся в Украине, программы разрабатывают украинские айтишники. То есть это такой... война на Востоке дала очень большой толчок для развития индустрии. Причем, да, мы сейчас милитаризированы. Сейчас очень многие наши усилия идут на укрепление обороноспособности и украинской армии. Это все, это понятно, потому что идет война на Востоке страны. Но точно так же военные технологии, это мировой опыт, они начинают работать и в мирной жизни. Те же там дроны, самолеты, они помогают аграриям, например, выращивать урожай. Ну, применений вообще масса для геологов. Вот, так что, конечно, хорошо, что развивается индустрия. С нами в студии Андрей Рымарук, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым». Сам Андрей также прошел войну, воевал в 15-16 годах на востоке страны. И, Андрей, вот как по вашим наблюдениям? Конечно, звучит оптимистично, что многие люди уже готовы пользоваться и применять высокотехнологичное оборудование. Они уже готовы. Но, может быть, этот процесс еще усилить? И, возможно, есть смысл это делать, начиная там со старших классов школы, обучать там, тому же пилотированию дронов, например. Я представляю, насколько это интересно будет для старшеклассников.
Честно, я вам хочу сказать, как-то совсем буквально недавно я привез очередной коптер в один из батальонов, и на нем должен был летать мальчик. Ну, для меня он мальчик, ему всего-навсего 19 лет. Я думаю, ну, как раз привез человека, который учил его летать, и думаю, ну-ка я научусь. Он научился на 2 часа быстрее. Есть люди, у которых мы покупаем эти коптеры, они продают там разное количество дронов, которые летают от 500 метров до 5 километров, вот от таких вот маленьких карманных до таких вот больших. школьник, понимаете, у нас настолько современная молодежь, настолько уже продвинутые дети, что какой гаджет им в руки не дай, в течение часа они разберутся, как им, этим управлять.
Да, это точно. Они очень часто интуитивно понимают, что нужно делать.
Это, ну, учить этому, я думаю, что не стоит. Вот возобновить в школах там какое-то военно-патриотическое образование. Вот это то, что у нас, к большому сожалению, нету. Помните, вот эти еще за советское время...
Была начальная военная подготовка.
Да, ходили, маршировали, разбирали автоматы. Ну, это направление как раз немножечко нужно отформатировать и добавить чего-то нового. Вот.
Так вот, как раз новые технологии, это же очень интересно.
И новые, да, суть не в этом, даже тем же ребятам будет снова уже интересно разбирать в школе, и разбирать и собирать автомат. Знать, что такое граната, что такое мина. Знать, как, что вот это вот может быть растяжка, а вот это может быть фугас. А вот это вот коптер, это беспилотный аппарат. Вот это танк, а это САУ. Ну, то есть им объяснять. Это и для чего это делается. И как раз показывать, что все-таки война, они живут в стране, в которой идет война. Они этого не понимают, к большому сожалению. Вот у меня есть младший брат, я у него спрашиваю, ты знаешь, что у нас в стране война? Да, слышал. Все. Вот это, ну, для меня
хотя,
очень печально.
Хотя его старший брат воевал.
Да.
А вот по поводу, вы сказали по поводу подготовки снайперов и саперов. Да, почему, какие новые технологии могут работать здесь? Почему я спрашиваю, например, про саперов? Потому что это большая проблема для востока страны. Многие территории остаются заминированными. И если посмотреть информационную ленту, да, очень часто люди, гражданское население подрываются на минах. И понятно, что эту проблему необходимо решать. И тут большое значение саперов. Сапер — это такая профессия, опасная, рискованная профессия для военных, которые этим занимаются, возможно, всю жизнь. Тут тоже возможно применение новых технологий, которые позволят побыстрее разминировать Донецкую и Луганскую области.
Ну, к большому сожалению, как бы в данном направлении новых технологий, помимо
все-таки ручками
закупки там металлоискателей, нету.
И все остальное ручками,
да? Да, и все остальное ручками. Да, есть военная техника, которая там будет перепахивать те же поля, там, разминировать. То есть есть куча вариантов.
А применение роботов возможно?
Возможно тоже применение роботов, но я вам хочу сказать следующее. То есть, понимаете, у нас сейчас, почему мы занялись именно обучением, потому что люди, которые подписывают контракт, к большому сожалению, они, может быть, раньше и воевали, но большая часть из них когда-то там очень давно служила в армии и служила где-то там в Десне во время, в период там свидетелей покрашивания бордюров, свидетелей ношения круглого, катания квадратного. Их ничему не обучали. И они приходят в подразделение, и их просто там суют на эти должности. Они ничего не умеют.
Но
они
то есть у них есть военная специальность?
Да, но они хотят научиться. Я не спорю, у нас как бы в Каменец-Подольском очень мощный потенциал, обучаемый потенциал, где именно выпускают инженеров. Лучшие школы на постсоветском пространстве нету. Там выпускаются самые классные специалисты, но там выпускаются офицеры. А вот как раз нам нужно обучать рядовой состав, который вот это вот ходит и все ручками делает. И вот в этом есть очень большой нюанс. Мы увидели в этом проблему, потому что взрывается и подрывается не только там местное население и гражданское, но и, к большому сожалению, военные. Нам нужно минимизировать эти цифры как раз вот проектом обучения.
Вот то, о чем мы сейчас говорим, это участие гражданского общества в повышении обороноспособности страны. Вот когда говорят такие фразы, возможно, они очень пафосные, народы, армия едины, да, вот как раз это примеры того.
Сейчас самый большой пример, армия, есть вторая пословица, армия — это зеркальное отображение того, что делается в государстве. У нас государство...
Но сейчас армия должна быть лучше, чем то, что происходит.
Ей как раз, ей нужно помочь, чтобы она стала лучше. Вот. Если мы этого делать не
потому
будем...
Потому что от состояния армии зависит существование государства.
Да, ну там, знаете, в последнее время я тоже слышу очень много фраз, там, сколько можно помогать, да сколько нужно этих тепловизоров, да сколько можно там этих коптеров покупать. Ребята, ну, там на фронте гибнут не только люди, гибнут те же тепловизоры, сбиваются те же самолеты и те же коптеры, просто техника уходит. Те тепловизоры, которые мы поставляем, это не военная техника, она гражданская. Это просто оптика для охотников. Она имеет свойство ломаться. Это кусок пластмассы с микросхемой и несколькими там линзами. Вот. Мы сейчас тоже очень бешеные деньги тратим на то, чтобы вот подразделение выходит, мы у них забираем тепловизоры и проводим им профилактику. У нас есть тепловизоры, которые... Вот я недавно отвозил тепловизор 124-й и писал про него на нашей странице. Он был в Дебальцево, он был в Докучаевске, он был в Донецком аэропорту, и сейчас он в Красногоровке. То есть один из таких вот старожилов. Но вот сейчас я повезу...
Я надеюсь, он когда-нибудь попадет в музей. Вот, когда
вот я хотел его оставить, но не могу, потому что есть потребность. У нас пока что, к большому сожалению, нет денег, чтобы закупить там новую партию. Вот я повезу новую партию на следующей неделе, там уже более современные тепловизоры. А там уже будет там гравировка с номерами там 757, 760, 780.
Поясните, что это значит?
Это количество. То есть мы каждый тепловизор, который покупаем, он получает
свой личный номер.
И вот с 2014 года на передовую мы уже поставили порядка 750-780 тепловизоров.
Это значительное количество. А продолжая вот эту тему, насколько можно помогать, все же без волонтеров сейчас государство уже обошлось бы? Ну, то есть ситуация уже другая, да? Уже, слава богу, не 14-й год.
Нет.
Невозможно.
Невозможно, потому что, то есть, нам чуть-чуть легче стало ввиду вот этой вот американской помощи. Вот еще в прошлом году мы получили, там, Министерство обороны получило более 2000 единиц американской военной ночной тепловизионной оптики. Да, там такой добротный прицел, добротный тепловизор, шикарный, он получше того, что поставляется. Но 2000 единиц — это мало. С учетом того, что большая часть из них — это простые ночные прицелы для пехоты либо для штурмовых групп. Вот. И, соответственно, государство не может покрыть вот этот сегмент. А это очень ввиду вот этой вот окопной войны, которая у нас сейчас происходит.
Вы знаете,
тепловизор,
Андрей,
на вес золота.
Возможно, государство и может покрыть, но оно же так смотрит, что у нас же вот еще есть волонтеры, они там недостающее количество подвезут. Возможно, и такая история.
Возможно, и так. Ну, я вам хочу сказать, даже большая часть тепловизоров, которые мы отвозили на фронт, либо мы, либо другие волонтеры, это модель «Пульсар». Их делают в трех странах. В Литве, в Белоруссии и в России. И ребята иногда смотрят на тепловизор. О, Made in Russia. Молодцы ребята.
Трофейной техникой воюем.
Не трофейной. Ну, то есть, как бы, они нам помогают себя бить. Вот, без тепловизоров сейчас никак.
Но вот я же поэтому и спрашивал по поводу налаживания производства тепловизоров в Украине. Вы сказали, что это возможно. Несколько минут у нас остается. Проехав практически всю линию размежевания, да, ваши впечатления о перемирии, как оно происходит?
Последний день перемирия был очень веселый. Как раз в Широкино заезжал, там на глазах увидел, как с градов стреляли. Вообще крайняя поездка для меня была очень...
С градов, да?
С градов, да. Ну, это нормальная практика. Либо, если не партизанам, то просто нам в Новоазовском направлении, я не люблю говорить «Мариупольское направление», это как будто на нас наступает. Вот говорим «на Ростовском направлении».
На Ростовском направлении.
Да, на Ростовском направлении, куда мы потихоньку наступаем, стараемся, по крайней мере. Противник очень часто, если не партизан применит, то такие, ну, то есть реактивную установку «Град». Вот упало 18 ракет, слава богу, чуть-чуть перелет. На других позициях как раз тогда было очень все печально, сухая погода, ветер, пожары. Противник не давал нам потушить пожар. Как только мы начинаем, там ребята вылазят из блиндажей, и по ним начинают стрелять. Очень много погорело той же техники, личных вещей, тех же тепловизоров, оружия и позиций, которые приходится сейчас под пулями отстраивать. Перемирие. Единственное, что меня в этом перемирии пока что радует, это полное отсутствие погибших и раненых. Пока что.
Ну, я в этой... Это может говорить о хороших оборонительных позициях?
Конечно, мы научились не только воевать, мы научились и закапываться, и даже те же лентяи, которые захотят жить, он быстренько саперной лопаточкой выроет себе блиндажик.
Я вот уже в самом финале нашей программы Происходит концентрация российских войск на севере страны, это Беларусь, да, и в Крыму происходит движение. А вот как вы считаете, насколько рискованная ситуация сейчас для Украины?
Ну, вот как раз вот эта тонкая игра в школьном перемирии, она является одним из факторов того, что Россия может воспользоваться наступательными действиями. Пойдут ли они с севера, пойдут ли они с юга, пойдут ли они с юго-запада, с Приднестровья, пойдут ли они на востоке? На востоке они явно не пойдут, потому что им там сразу...
Они там уже пришли.
Да. Вот. Меня вот больше всего, я насторожен Харьковской областью. Киевской, Харьковской, вот с северо-востоком, потому что вот эта вся техника, которая ехала, бог знает откуда, в Беларусь, она где-то там, по данным нашей разведки, и даже Виктор Муженко об этом заявлял, она не доезжает до Беларуси, рассредотачивается на границе с Украиной, в 100-километровой зоне. Воспользуется Россия этим, не воспользуется... Жизнь покажет и время покажет.
Но в любом случае мы должны быть готовы к любому сценарию.
Да.
Спасибо большое. Ну и, конечно же, надо напомнить, благотворительный фонд «Повернись живым» очень легко найти. Страничка в Фейсбуке «Повернись живым». Мы говорили о том, что помощь необходимо продолжать, безусловно, и не забывать, что боевые действия на востоке страны продолжаются.